длится 20-25 минут. Вообще, ну, как бы формат мини-спикерской. Но если будет дольше, то, пожалуйста, дольше, а затем вопросы и ответы. Вот. Ну, как пойдет, и вообще передаю сейчас, Надежда, тебе микрофон, прошу.
Всем привет, Надежда Алкоголик. Спасибо большое за приглашение на спикерскую. Это моя родная группа, домашняя группа, на которой я выздоравливала. Это моя вторая спикерская на этой группе. Очень рада этой возможности. Когда поступило приглашение, сначала думала о чем. И сегодня утром в 11-м шаге я поняла, о чем я сегодня хочу поговорить. Принято обычно рассказывать о том, как там мы употребляли, как мы страдали. Я думаю, что тем более, что я выздоравливала в руках, в ладошках этой группы. Все вы прекрасно знаете, как я употребляла и какой безумной я была, и насколько я страдала, да. Хочу сказать, что даже если бы я не употребляла, вот этот вот фон, да, постоянное желание как-то вот уже закончить эту жизнь, оно было для меня естественным. Потому что жизнь в том виде, в котором она была, она априори не была бы счастливой. И, так сказать, творцом такой жизни, да, была я. И программа «Анонимные алкоголики», сообщество и эта группа сначала подарили мне трезвость. Да? Бог, конечно же, принял огромное в этом участие. Вот. А впоследствии подарили мне новую жизнь. И она действительно новая. В книге говорится о четвертом измерении. Мне кажется иногда, что это похоже на то пробуждение, о которых говорят йоги. Это совершенно другой уровень жизни. Я не хочу хвастливо заявлять, что я прям постоянно нахожусь вот в этом неком четвертом измерении, да, и привожу, вот так, парю над миром, полным там боли и эгоизма, да, такая вся вот белая, пушистая. Нет, иногда я заваливаюсь в тот или иной дефект, да, получаю по этому поводу полную жопу огурцов. Ну, слава богу, есть инструменты, возвращаюсь. И я знаю об этом четвертом измерении сегодня не по книге. Я знаю о нем по своему опыту в программе. Те модели поведения, реагирования, мышления, да, мы называем, что вот наша голова безумна. И я бы, наверное, сказала, что мир безумен. Мир безумен. И с этими шаблонами, рычагами невозможно стать счастливым человеком. Но программа дарит нам эту возможность. Существует масса инструментов, которые предлагает нам программа, помимо принципов, которыми мы все активно пользуемся, что значительно облегчает нашу жизнь. И один из моих любимых – это 11-й шаг. И я сегодня хочу поговорить об этом. Именно он позволяет мне периодически соприкасаться с этим четвертым измерением и чувствовать жизнь. Но я бы не смогла без программы чувствовать и знать все то, что я чувствую и знаю сегодня. В каком-то смысле это божественная программа для меня. Таким образом, вот нас, бестолковых, безумных, Бог принимает в свои объятия еще при жизни. И я поделюсь техникой 11-го шага. Прежде чем я начну, я хочу такую маленькую ремарку внести. У меня мама много молится, у нее много икон всегда было. Ну, она так же, как все мы, она не алкоголик, но она также глубоко страдает. То она страдает, что дочек замуж не берут, то она страдает, что мужья у дочек плохие. То есть вот, пожалуйста, наш обычный сценарий такой, да, все дерьмо, все плохо. И она непрестанно молилась, вот. И как-то она знает, что я в программе. Когда я зашла в анонимные алкоголики, я сообщила маме об этом, и мама плакала, плакала от радости. И поскольку я не живу в России, мне нужна была синяя книга, мама ходила на живую группу к моему спонсору, покупала там книгу и отправляла мне ее в Болгарию, потому что книга – это вот рабочий инструмент, по которому в итоге выздоравливала я и по которой в итоге я веду девочек. И как-то мы с мамой говорили, я говорю: мам, попробуй, вот у нас есть в программе 11-й шаг. Попробуй просто вот возьми ручку, возьми бумажку, там, тетрадку. Попробуй ответить вот на вопрос, просто искренне, по результатам дня. И я делаю 11-й шаг утром. И маме моей она попробовала вечером, но вечером голова дурная. Ей тоже это было сложно. И вот у нее и у меня утро начинается с того, что мы делаем 11-й шаг письменно обе по результатам прошедшего дня. И мама делилась со мной невероятными вещами. Она в этом 11-м шаге пережила четверку. Да, нашу. Она пережила и первый шаг, и второй шаг. То есть ничего не зная о программе, то, что с ней происходило, и как она начинала реагировать на происходящее, я просто видела, что мама движется по шагам. Прямо вот реально. И на сегодняшний момент очень много тем мы с ней обсуждаем. И для нее это, вот если она не проснулась и не поговорила с папой, как она говорит, ну, она не может начать день. Она лучше не позавтракает, она лучше там что-то не сделает. Но вот пока она не напишет, свою беседу не пропишет с Богом, она, значит, не встает. И со мной то же самое. Я никогда не была дисциплинированной. У меня всегда была куча увлечений. Я вспыхивала, как спичка, чем-то занималась и бросала. Но странным образом 2 с лишним года я каждый день я пишу 11-й шаг. И сегодня это для меня зачастую самое счастливое время. Вот самое счастливое. Когда-то моя спонсор мне сказала: представь, что когда ты пишешь 11-й шаг, Бог заглядывает тебе через плечо. Такие ощущения, ребят, вообще не передать. И почему я пишу? А пишу по той простой причине, что башка моя мало того, что дырявая, она еще и безумная. И отвечая на какой-то вопрос, допустим, там, была ли я наполнена злобой или обидой, да, я могу мысленно там вспомнить этот случай по вчерашнему дню, когда я была дополнена обидой, вспомнить этого обидчика, вспомнить, что на обидчике платье голубого цвета, о котором я всегда мечтала, испытать зависть, по этому поводу расстроиться. И, в общем, моя дурная голова по-быстрому наварит каша, и я так и не дойду до осмысления всех остальных вопросов. Поэтому я пишу. И это для меня, ну, я не знаю, самое счастливое. И попробую сейчас с вами вот эти вот вопросы-ответы разобрать, если вы не возражаете. Итак, с чего я начинаю 11-й шаг? Я обычно просыпаюсь, выкуриваю сигаретку под ароматную чашечку кофе, забираюсь снова в постель. Если я работаю, да, у меня в 7 утра смена, если я в дневную смену, значит, я встаю в 4:30. Чтобы я спокойно выкурила свою сигарету, и чтобы я спокойно, не торопясь, поговорила с папой, прежде чем я встану и начну свой день, там, почищу зубы, ополоснусь, там, соберусь на работу и все прочее. И снова забираюсь в постельку, открываю свой блокнот, он такой у меня на спирали, формата А4, на сегодняшний момент уже 5-й, тут дофига листочков. Надо, кстати, сжечь, потому что у меня первый, вот самый первый мой такой блокнот, да, с 11-м шагом, там просто вот адова девка была, эмоции меня, естественно, шкалили, и я писала всю эту злобу, все то дерьмо, которое меня переполняло, я писала. И я его сожгла, когда он у меня наполнился, да, потому что я подумала, вдруг я вот нечаянно помру, кто не прочтет и подумает, трындец, с какой, с кем мы жили, в каком аду. Вот. Остальные, конечно, вещи уже поспокойнее на сегодняшний день. Я их никогда не перечитываю. Я поговорила с папой. Папа знает, он мне помог. Все этого достаточно. Начинаю я, ставлю число, да, и начинаю с благодарности. Если по вчерашнему дню были какие-то такие события, которые были приятны или были полезны, я благодарю за них, я прописываю. Я прописываю все то, чем я владею, не в смысле предметов и вещей, да, а вот совершенно иные вещи. Я благодарю за пробуждение, и пробуждение я пишу с большой буквы, потому что я считаю, что я проснулась от того ада, в котором я всегда жила, и в котором живет большинство людей, к большому сожалению. И вот это вот пробуждение – это самый бесценный подарок, который Отец мне предоставил. Я благодарю за еще один счастливый, светлый день моего служения Богу и Его детям. Я благодарю за все щедрые дары. Раньше я писала щедрые дары и уроки. Впоследствии я разобралась, что и уроки тоже дары. Да, потому что любое преодоление, любая трудность, она всегда оборачивается Божьим даром. В моем случае всегда. Поэтому я просто благодарю за все щедрые дары. И благодарю за уже там событийно. Если я подумала о своей семье, подумала еще о чем-то, я благодарю, что это у меня все есть. И потом я приступаю к ответам на вопросы. Я прошу Отца, чтобы он помог мне честно и искренне. Письменно прошу выполнить инвентаризацию вчерашнего дня для того, чтобы я могла выявить и сегодня исправить все свои ошибки и заблуждения, чтобы сегодня я могла выполнить его волю лучше. Итак, первый вопрос, была ли я наполнена злобой или обидой. То есть вот эти вот моменты, они очень быстро накрывают. И я помню, чат был когда-то в свое время у моего спонсора, там, где все под спонсорами делали письменно в чате в этом 11-й шаг. И вот эта злоба, обида на соседку, там, на кого-то еще, на коллегу, на мужа, да, и вот прям это все мы разливали желчи. Недостаточно просто написать, что да, я злилась на свою сестру, потому что она дрянь такая, посмела-то вот тут все пятое, десятое. Я понимаю, что злоба, которая меня вчера обуила, это дефект. Я сам по себе это дефект. Я не копаюсь в причинах, почему она у меня возникла. Я размышляю о том, что мне нужно было бы сделать, чтобы я поступила на тот момент правильно, если я не поступила правильно. И об этом я тоже спрашиваю. Да, что вот отец, вот я разозлилась и накричала там на свою коллегу. Как я должна была поступить? И пока я пишу этот вопрос, как я должна была поступить, я уже знаю, как я должна была поступить. И я прописываю, папа, я в следующий раз поступлю именно так. Дай мне сил на это. Это, кстати, как раз и есть шестой и седьмой шаг, да. Вот шестой – это мы готовимся, выражаем готовность к тому, что, чтобы Бог забрал наши недостатки. И в седьмом шаге мы просим, да. Но вот получается, что готовность и просьба – это все вот какие-то мыслеобразы. Действия в этом нет. А программа бездействия, вера бездействия мертва. Нужны действия. И вот как раз разбираясь по своей злобе или обиде по вчерашнему дню и уже понимая, как надо было поступить, как правильно было поступить, согласиться, уступить, помочь, да, вместо того, чтобы вот так реагировать. И я обещаю папе, пап, я сделаю в следующий раз, если будет такая ситуация, я сделаю так, как вот ты мне сейчас дал понять. Дай мне на это сил. То есть вот я ему обещаю, что я сделаю, это есть готовность. И когда ситуация такая возникает, он мне дает силы поступить правильно. И таким образом он и забирает мою злобу, мою обиду. Точно так же он забирает мою зависть, лень и все прочее. Я пытаюсь с ним в 11-м шаге понять, как мне надо поступать. И прошу у него сил, и я готова. Да, я готова поступить правильно, это шестой шаг. И я прошу сил у него поступить правильно, это седьмой шаг. И вот тогда программа запускается, как огромная махина. Вот жизнь становится совершенно на другие рельсы. Когда есть вот это действие. Потому что внутренней готовности и молитвы для меня было недостаточно. ВОЗ был и ныне там. Свекровь меня по-прежнему бесила, да, там и все мне по-прежнему не нравилось. Поэтому седьмой шаг, получается, вот он у меня в первом вопросе осуществляется. Второй вопрос, да, в одиннадцатом шаге. Испытывала ли я беспокойство и жалость к себе? Ну, здесь понятно, да, речь идет о дефектах. Вот. В последнее время, может быть, год, да, я не пишу ответов на этот вопрос, просто ставлю прочерк, потому что, не испытываю ни беспокойства, ни жалости к себе. Если какие-то вещи подобные я ощущаю, я просто от них отмахиваюсь, я сразу узнаю, ага, Наденька, жалко себя, да, птичка. Я отмахиваюсь и занимаюсь тем, чем должна заниматься. Я понимаю, что это то, что я не должна чувствовать. То есть точно так же, как я понимаю, что я не должна пить первую рюмку. Я не должна чувствовать жалости к себе. Я от него отмахиваюсь. Третий вопрос, была ли я эгоистичной. То есть поступала ли я в течение дня, совершая какие-то решения, поступки, действия, основываясь на своих собственных интересах. Если я делала то, что я считала нужным, скорее всего, я была эгоистичной. Потому что я не соотносила то, что я считаю нужным, с теми людьми, которые меня окружали. Четвертый вопрос. В чем моя нечестность? Вот он сродни восьмому, была ли я честна перед собой и другими людьми. Здесь есть небольшой нюанс. В чем моя нечестность? Вопрос для меня более тонкий. Извините, да, за сравнение, допустим, занималась я вчера любовью со своим мужем, да, а вот я с ним занималась как? Исходя из того, что мне что-то нужно от него, или там преследую какие-то другие цели, или я просто щедро себя дарила. Да, действия одно и то же, а мотивы разные. И вот нечестность — это вот такие очень тонкие и скрытые мотивы. И со временем я научилась их чувствовать в себе. Не сразу, но научилась. Вот благодаря ежедневному вот этому, да, разговору с отцом. Пятый вопрос, испытывала ли я страх. По большей части, в последнее время я практически не испытываю страх. Потому что я понимаю, что вот на все происходящее воля Бога. Вот на все. Если отец решил так, значит, я должна это исполнить. У меня нет другого варианта. Я обещала отцу, когда шла по шагам. Я обещала исполнять его волю в третьем шаге. Я должна держать это обещание. И если он решил внести в мою жизнь немного грусти, да, или немного проблем, такова его воля. И я должна пережить эту грусть и порешать эти проблемы с его помощью. Пережить и порешать, действовать. Шестой. Думала ли я только о себе в течение дня? И вот когда я впервые стала задумываться над этим вопросом, то я поняла, что вот думать только о себе в течение дня, в действительности это вот и есть весь мой эгоизм. Что по большому счету правильно не думать о себе вообще. Не в том смысле, что вообще себя от себя отказаться, забить там себя под корягу, да, и вот. А смотреть не в зеркало, да, своих потребностей, а смотреть на людей, которые рядом с тобой. Потому что пока я занимаюсь жизнью и проблемами других людей, Бог занимается моими. Причем Он это делает так, как я бы никогда не справилась. Мне не нужно беспокоиться о себе. Это все в руках Бога. И Он справляется великолепно. В течение дня я должна думать о Его детях, о моих коллегах, о моей семье, о вас, о моих подспонсорных, о моих резидентах, с которыми я работаю, о них я должна думать. И когда там я на работе устаю, я прошу сил. Я прошу силу отца, чтобы я выполнила. И у меня нет силы, вроде бы как есть там отговорки, да, что ну вот сейчас уже смену передам, ну не пойду я к ней там менять ей памперс, сейчас уже придет моя там подсменная, смену примет, и все равно она будет менять. Я понимаю, что вот я сейчас и нечестная, и эгоистичная, и просто вот не забочусь совершенно о том человеке, который ждет смены памперса. Я беру свою жопу в руки, да, и чешу к резиденту для того, чтобы поменять ей памперс. Чтобы я ушла и смену перед Богом. Не перед моими коллегами, а перед Богом. Я сдала отлично. Чтобы папа был доволен, что я охватила своим вниманием всех. И я хочу сказать, что на работе был такой момент. Было одно семейство, вот и жена, и муж, оба, жена лежащая полностью, муж так более-менее ходит с подручными средствами, он там очень плохо, но хотя бы передвигался по комнате. И они были очень такие занудливые, то есть вот они звонят, есть у каждого резидента на руках такие часы с кнопкой, когда что-то нужно, они нажимают на эту кнопку, внизу сигнализация, я, значит, вижу, какая комната меня вызывает, какой резидент, я поднимаюсь и на второй этаж, и, значит, решаю их проблемы. И вот к этому семейству я бегала, задерни штору, там, открой штору, закрой окно. И вот с первого этажа холл, там, где у нас кухня, где у нас комнаты отдыха, да, вот с первого этажа на второй, вот так вот в течение дня бежишь, и когда к ним бежишь уже там восьмой раз, только к ним, а их резидентов, то они не одно же семейство. И я помню, что я ощущаю, что иду по лестнице, ощущаю раздражение, которое во мне закипает уже, потому что бегаю по всякой фигне. И в этот же момент я понимаю, что это раздражение. Я прошу, папа, дай мне сил. Дай мне сил выполнить свою работу. И когда это первый раз произошло, я, честно говоря, я прифигела. Я открываю дверь, я улыбаюсь. Я улыбаюсь, я готова открывать эти шторы, закрывать эти шторы, открывать эти двери, закрывать эти двери. То есть я улыбаюсь, как бы не натянутая улыбка, она сама улыбается. И это семейство никто из моих коллег не любил. И я один раз, ухаживая за ними, застегивала рубашку на мужа вот этой дамы, застегивала на нем рубашку. И вдруг я чувствую, с какой любовью я его оправляю, то есть поправляю воротничок. И я это делаю как сыну или как мужу. И тут я поняла, что это вот струится на этого человека не моя любовь. Я не способна на такую любовь. Через меня струится Бог. И вот я в последнее время часто это чувствую, когда я взаимодействую с коллегами или с резидентами. Я чувствую, как через меня струится Бог. Я не способна на такие чувства. Я человек, я тем более, что я алкашка, эгоистка, да, это не мое. Но какие-то двери, вероятно, я открыла, что это происходит. И вот как раз здесь седьмой вопрос в этом, да, думала ли и делала что-то для других. Когда я только начинала писать 11-й шаг, я так первый раз прочитала этот вопрос и думала, а что, надо, что ли? А что, надо, что ли, что-то делать для других? И я ходила и из пальца высасывала, да. Ой, что же мне сегодня сделать для других? Надо тему задать на группе. Чем это люди там вообще полезны-то? Что мне нужно делать для других? Для меня это было тогда просто непонятно. Что это должна я делать, что-то для других? А на сегодняшний момент, вот весь мой день, да, с утра до вечера, он для других. Он не для меня. И при всем этом я счастливая по самым помидоры. Вот я не знаю, как это происходит. Восьмой вопрос, была ли я честна перед собой и другими людьми? Ну, здесь более-менее, здесь все понятно, да. Соврала я себе, Богу или людям. Когда ты чувствуешь, что Бог у тебя за плечом, ну, невозможно соврать. Ну, невозможно. Девятое. Совершала ли корыстолюбивые и бесчестные поступки? Ну, корыстолюбие – это ведь не всегда, там, скажем, за деньги, да? Корыстолюбие – это когда хочется внимания, я что-то делаю. Это корыстолюбие. Когда хочется, чтобы тебя похвалили. Это корыстолюбие. Когда хочется, чтобы тебя считали хорошим человеком. Это корыстолюбие. Да? И вот эти вот моменты, очень быстро уходят грубые проявления дефекта. Да? Остаются тонкие. Кто-то даже, я помню, пошутил, что наши дефекты, вероятно, тоже идут по каким-то шагам. Они так утончаются, они становятся такими интеллигентными. Это правда. Вот так дальше. Нанесла ли ущерб или обиду людям? И вот здесь вот, да, не перезвонила, да, не вышла на кухню, когда там свекровь что-то делала, не предложила ей свою помощь. Я должна за ней смотреть. А я не вышла, потому что не захотела. Я ей не помогла. Она там со своим тремором, да, плескалась с этой посудой со своей. Да, нанесла. Другой разговор, что... Ну, мы перейдем сейчас к следующему, да. Должна ли извиниться и возместить ущерб? Каждый день я пишу девятку письма. То есть у меня много писем, много людей ушло, с которыми я не могу поговорить. Они уже в другом мире. Я всего два письма написала. И хочу сказать, что вот эти два письма моему первому мужу покойному, которого, кстати, по пьянке прибили его, мент прибил. Вот мужу покойному и моей бабушке я писала. Происходили невероятные вещи. Вот просто невероятные. Удивительно. Я думала, напишу письмо, ну, как бы вот покаюсь там, все. А какие-то приходили воспоминания, какие-то идеи, какие-то действия новые я совершала. То есть, ну, это исключительно. Ну, вот еще много писем, там писем 7 или 9, не написанных до сих пор. К моему сожалению, лень, матушка, надо взяться. Вот. И если я, да, кого-то вольно или невольно задела вчера, то нужно извиниться и возместить ущерб. То есть позвонить тому, кого я не позвонила. Или не сняла трубку, потому что была занята, а потом забыла. Да, предложить свою помощь этому человеку, если я так поступила. 12. Затаила ли я что-то, что необходимо обсудить? И вот поначалу я думала, да, что вот я сперла что-нибудь. И вот и затаила, да. А теперь я прекрасно понимаю, вот у меня сегодня этот вопрос ассоциируется с тем, есть ли что-то, что меня гложет, и о чем я не поговорила с Богом. И иногда ответ на этот вопрос, затаила ли я что-то, что мне необходимо обсудить, он разворачивается на полтора листа, потому что возник вопрос. Я не могу разобраться, как правильно. И я начинаю писать. И когда я пишу свои размышления, приходит и ответ, который я прописываю также. И ни разу еще не было, чтобы то, что меня действительно трогало и волновало, было бы прописано в этом вопросе, и я бы не получила ответ. Вот ни разу не было. Вот ни разу. Не совру. 13-й вопрос. Проявляла ли я любовь и доброту к людям? Для меня поначалу это было... Это что? Это что, как я должна проявлять любовь и доброту? Улыбаться, что ли, всем? Или как я должна это все проявлять? Это было загадкой. На сегодняшний момент я прекрасно понимаю, что это единственная возможность общения с другим человеком. Со злым, с добрым, близким, далеким. Любовь и доброта — это единственное, что должно меня мотивировать, с ним общаться. И я этому училась с помощью Бога, опять-таки, да, имела готовность этому научиться, 6-й шаг, и просила его дать силы, чтобы научилась. И научилась. И я помню, моя подспонсорная как-то сказала, мы с ней как раз только 11-й шаг сделали. И она говорит, Надь, представляешь, еду в транспорте, какая-то старуха стала на меня орать. Она стоит, говорит, на меня орет, а я на нее смотрю, и у меня вспомнился вопрос, проявляли ли вы любовь и доброту к людям? И я, говорит, понимаю, что я ей в глаз-то уже дать не могу, потому что я же буду писать, проявляла ли я любовь и доброту к людям. Я не могу написать, что дала в глаз старушке, которая меня выбесила в транспорте. Да? Оказывается, даже вот к этой старушке нужно проявлять любовь и доброту, да. Ну вот нужно этому учиться, потому что иначе этих старушек будет дофига в нашей жизни, мы по-прежнему будем страдать. Проявляя к ним, если уж любовь, не любовь и доброту, да, то хотя бы любовь и сострадание, потому что старый человек полный болезни, еще и сумасшедший на всю голову. Это ж трагедия. Да, чем, бабулька, я тебе помочь могу, маленькая моя? Хочешь, сумку понесу? Ну, что-то, в общем, как-то так. И 14-й вопрос. Что я могла сделать лучше? Вот один из моих собратьев, да, также вот на отраду он ходит. Он здесь другой немножко у него вопрос. Как я могу исправить, да, то, что я вот там накуролесил? И я иногда пишу, что я могу сделать лучше, и как я могу исправить то, что я сделала вчера. То есть вот в 14-м вопросе я пишу два, если в этом есть необходимость. И уже я понимаю, да, когда я приписала весь 11-й шаг, я понимаю, что я могла сделать лучше. И я понимаю, как мне исправить свои ошибки. Опять-таки, да, чтобы сегодня я могла выполнить волю Бога лучше. Чтобы сегодня я могла приблизиться чуть-чуть к отцу поближе. В конце я благодарю его за то, что он помог мне разобраться во всех этих 14 вопросах. И пишу молитву, она все время разная. Но смысл такой, что «Отец, я отдаю тебе себя и этот день». Сначала я писала «Я отдаю тебе себя и свой день». Потом я поняла, что это нифига не мой день. Да, папа дал мне день. Он мне его дал, у меня есть только сегодня. А я говорю, свой день, опять дам эгоизм. И я говорю, что я отдаю тебе себя и этот день. Во всем направи меня и настави меня. Говори со мной всеми голосами, всеми образами и всеми событиями. Присутствуй в каждом моем движении. Наполняй меня и не оставляй меня. И это вот примерно, да, вот я сказала, всякий раз по-разному, смотря что из меня льется, какие чувства, какие эмоции. И когда я понимаю, что у меня только сегодня, только этот день, когда я могу вот по всем 14 вопросам справиться с этим днем с его помощью, быть счастливой именно сегодня. Я не знаю, что будет завтра, да, где я буду завтра. Меня это и не волнует, это папина работа, вообще не моя. У меня есть только сегодня. И, наверное, поэтому и страхов нет, что есть только сегодня. А завтра отец управит этот вопрос. Ну, и, в общем, наверное, на этом пока все. Если кому-то помогла, я очень рада. Напишу завтра в 11-м шаге, что я сделала доброе дело. Спасибо, что послушали. Люблю вас бесконечно. Сегодня с вами с Богом трезво.
Надежда, спасибо тебе за твой опыт, за твою спикерскую. Так развернутый 11-й шаг развернула. Ну, вот, как бы, возможно, есть люди, которые, ну, может быть, не то, что не делают, они не совсем все понятно бывает иногда. Поэтому. И желающий задать вопрос спикеру обозначает себя знаком 3 единички. Или написать вопрос в чате. Либо вопрос в чате, либо 3 единички ставим. Что-то печатают. Благодарности, скорее всего, единички. Тот, кто готов проводить других по программе, при желании может обозначить себя в общем чате знаком 3 пятерки. Те, кто ищет наставника, знаком 3 семерки. И в соответствии с 7-й традицией, которая гласит, что каждой группе ей следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Реквизиты для перечисления я выкладываю в чат, пожалуйста. Задаем вопрос спикеру. Я поставлю свои 3 единички. Бунар-алкоголик. По поводу девяток хотела спросить, все ли девятки у тебя вообще сделаны? Ты, пожалуйста, Надежда.
Из девяток с живыми людьми, да, сделаны все. Но хочу сказать, что, во-первых, у меня была рекомендация не делать девятку партнерам, да, бывшим. По той простой причине, что у людей может быть налажена жизнь. У людей, может быть, еще не зажили раны. Да, и тут я вырисовываюсь такая, возмещать ущерб и делать девятку. Моя спонсор сказала, нежелательно. И есть у меня приятельница в сообществе, которая делала девятку бывшему мужу. И травмировала его еще больше, потому что, когда он все это дело выслушал, он сказал, слушай, ну видишь, вы все же разобрались, давай начнем заново. А ей это нафиг не надо, да? И партнер, может быть, живет с другим человеком. И тут я такая нарисовываю со своими девятками. И мало того, что раны бережу, да, я еще могу и пару каким-то образом, то есть нанести еще больше ущерб. Поэтому вот моим партнерам я так для себя решила. Если у меня Бог с кем-то нос к носу столкнет, вот прямо на месте и сделаю девятку. А так нет. По остальным вопросам вроде все. Единственное, что иногда вот вспоминается, когда особенно ведешь подспонсор, иногда есть, говорят люди, что вот подспонсор идет по шагу, ты с ним также проходишь, да, снова и снова, по кругу и по кругу. И иногда бывает, что в пятерке у меня всплывает что-то, и я делаю по своему подспонсорному пятерку, вот теперь ты меня послушай, я тут тоже что-то вспомнила. Вот. И я вспоминаю по своим подспонсорным какие-то события, и, значит, как бы мои девятки, я понимаю, что этот вопрос не решен, да, он решен фактически по тому материалу, который у меня был наработан. Ну, как у меня жизнь дальше развернет, что я еще вспомню, да, с учетом того, что я пробухала всю свою жизнь с 14 до 50 лет, что я еще вспомню и там, что я еще сделаю, видно будет. Я готова, если я что-то вспомню, сделать еще. Спасибо за вопрос, Гульнара. Обнимаю.
Спасибо, Надежда, за ответ. С тобой согласна полностью. Так, и благодарности пишут. Людмила пишет, огромное спасибо, Надежда. Лариса пишет, спасибо, Надюша, за опыт, за откровенность. Так, Евгения пишет, очень душевно, проникновенно. И Тимур задает, ставит 3 единички. Пожалуйста, Тимур, задавай вопрос. Микрофон свободен.
А, Тимур, здравствуйте, добрый вечер. Тимур, огонь, город Казань. У меня 2 вопроса. Ну, первый вопрос. Когда ты, Надежда, поняла, что все, пить надо бросать. И второй вопрос. Второй вопрос. А какой из самых трудных был из наших шагов, который не делать, а надо было? Спасибо.
Тимур, спасибо, что спросил. Ну, в действительности, я не сама поняла, что я в беде. Да, я помню этот день, умер сосед, и соседка прибежала, сказала, что вот, у меня сын умер, не могли бы вы зайти, и мы там его помянем. Но мой муж-то с ней помянул. А я-то, как обычно, нализалась до треска в жопе. И когда вся семья уже спала, я еще сидела на балконе втихую, в темноте, чтобы меня не видели, добухивала там спиртное, которое было у мужа на балконе. И говорила с этим соседом, что подожди, осталось немножко, далеко не уходи, я тебя догоню, мне тут нечего делать. Ну, и какой-то такой бред, короче, несла. И доползла потом до постели, вырубилась, проснулась невероятным похмельем, и тут меня торкнуло, что я в беде. И вот меня торкнуло не из головы, а я думаю, что вот просто папа внутри меня, да, вот у нас же в книге написано, что Бог, не ищите Бога там на небе, в море или где-то, он внутри каждого из нас. И вот, вероятно, он так внутри меня заорал, милая, ты в беде, что я это ощутила. И вот тогда я кинулась в тем же днем искать, что такое анонимные алкоголики, выяснила, что они есть, почитала, что это такое, и тем же днем нашла спонсора. И она мне на следующий день мне звонилась, мы пообщались, через 2 дня она меня завела на свою группу, но потом группа-то распалась, поскольку вышли все из ковида там куда-то в онлайн и решили, что нецелесообразно собираться и так, оставили только живую группу. И я нашла вот где-то на первых своих полугодиях, может быть, там месяца 4-5, я нашла в итоге отраду, и так вот с ней живу. И надеюсь жить долго и счастливо. То, что касается другого вопроса, нет у меня трудного шага. Каждый шаг для меня был подарком. Даже та самая четверка, когда я ее писала, и когда я уже работала с четвертой колонкой, с одной стороны, это невыразимо больно понимать, что ублюдок-то я, да? Что выродок-то я, а не те люди, которые, как мне казалось, меня обижают. Я пережила это достойно, кстати, с Божьей помощью. Я пережила, не пряталась от этого, да? Ну вот, что делать, если я такая? Я могу еще что-то исправить в этой жизни. Вот, и все шаги, я просто счастливая по ним ходила. Я проходила шаги как бы дважды, потому что на четверке первый спонсор от меня отказалась, потому что я выносила ей мозг, делала, что хотела. Вот, она от меня отказалась, сказала, знаешь, милая, как бы вот будешь готова, приходи. Меня подобрала вторая спонсор, мы с ней прошли по шагам, великолепно прошли, я очень довольна. И на сегодняшний день нет у меня потребности снова и снова по ним ходить. Спасибо за вопрос, Тимур.
Надежда, спасибо тебе за твой ответ. Изумительный, конечно, ответ. И следующие единички нас поставила Людмила. Людмила, пожалуйста, микрофон свободен.
Всем еще раз привет, Людмила алкоголичка. Сижу прямо судорожно, думаю, о чем спросить. Вроде на все ответила. Надь, спасибо большое тебе за спикерскую. Вообще, конечно, я подчеркнула очень многое. Как-то совпало так, что сегодня я еще услышала такую вещь. Не помню в интернете, не помню по телевидению, что праведные люди, они, говорят, когда сидят за столом, они, говорят, у них руки, говорят, в локте, говорят, не сгибаются. Ну, как бы так образно. А, как бы вот когда они молятся, они просят о других. И вот так получается, вот представляете, сидят люди за столом, у них руки в локте не сгибаются, они кормят соседа. Вот. И так получается, что рядом с тобой тоже кто-то из таких людей, которые кормят тебя. Ну и так уж, я уже знаю, конечно, ну я думаю, опять моя больная голова, я думаю, что ты ответишь на этот вопрос, так как я думаю. Ощущаешь рядом с тобой людей похожих, вот, которые кормят тебя? Спасибо.
Спасибо, Людмила, за вопрос. Я вот помню свое просто потрясение. Ну, понятное дело, что до программы у меня не было там ни друзей, ни семьи. Я понятия не имела, да, что это такое. И у меня появилась уже в программе, у меня здесь появилась непрограммная приятельница. Это, я про нее даже говорила, наверное, это Василка. И она вот родилась такой программной. Она вот родилась такая. Мы с ней идем, она говорит, вот здесь старушка умерла. Но я, слава богу, успела исполнить ее мечту. Я говорю, какую мечту? Ну вот, а Василка, она шеф-повар главный здесь в санатории. Она говорит, что вот, ну, у нее была мечта попасть на телевидение. А тут как раз приезжала телевидение снимать, как я там готовлю одно из блюд. Я сказала, что я не буду сниматься, мне нужна помощница обязательно. И вот, говорит, эта баба Нюра, скажем так, да, стояла в фартуке, держала там какую-то кастрюлю, да, пока я там что-то рассказывала. И таким образом, представляешь, говорит, у нее мечта сбылась. И вот я никогда такой не была. Да, и вот у меня появился такой друг. И я... А я-то вот еще недавно, после четверки, да, я-то знаю, что я ублюдок, и чмо вообще, и за что мне такой друг? И вот эта Василка, да, я училась дружить. Дружить это, оказывается, да, не как там позвонил, когда тебе удобно, и когда у меня время есть, и есть желание, и вообще мне скучно, да, дай-ка я позвоню подруге. А позвонить, когда у меня есть время, спросить, как ты... В какую смену ты работаешь? Хочешь, я тебя встречу после работы и пройдем 3 метра вместе? Немножко поболтаем, и ты отдохнешь. Да? Оказывается, что дружить – это значит просто увидеться. Просто посмотреть другому человеку в глаза и узнать, как он. это дружить, а не все то, о чем я там в своей больной башке думала. И, конечно, конечно, вот Бог же, как считается, да, что пока ты заботишься о детях Бога, Бог заботится о тебе. Но он же не спускается, такой старец с небес, да, и ходит тут за мной и заботится. Понятное дело, он это делает, но руками других людей. Создает вот эту какую-то событийную ткань. Да, я отнесла сейчас еду собаке, встретила соседку, которая мне сказала пару слов, которые мне было приятно услышать. Не Бог мне сказал, да, эти пару слов. Надя, молодец, ты сделала хороший поступок. А соседка мне просто сказала пару добрых слов. То есть Бог ответил. И он посредством людей точно так же отвечает. Спасибо, Людмила, за вопрос.
Спасибо, Надежда, за ответ. Пожалуйста, время есть у нас еще. Задаем вопросы. Может быть, кому что интересно. Ставим единички. Можете голосом микрофон включить, кому неудобно писать. Ирина что-то печатает. Могу я задать еще вопросы, Надежда? Как у тебя со временем?
Да, пожалуйста, я в отпуске на даче, сколько угодно.
По поводу вообще четверки вот хотела задать вопрос. Понятно, как бы десятый шаг, это, ну, как бы прямо сейчас, ну, как бы сразу же... прописать, либо, я не знаю, обсудить с кем-то. А вот четверку, как ты вообще возвращалась-то к четверке после прохождения шагов? Хотелось бы узнать. Спасибо.
Нет, Гульнар, не возвращалась я больше к четверкам по той простой причине, да, что вот если вот этот вот шестой и седьмой шаг рабочие, то не возникают четверок. Потому что, когда у меня есть готовность в следующий раз поступить правильно, так как я думаю, как Бог бы хотел, чтобы я поступила, когда я прошу у него на это силу, он мне дает, и я поступаю по-новому, те вещи, которые я переживаю, и то, что со мной происходит, и то, что какие изменения внутри меня начинают расцветать, вот именно как какие-то божественные цветы, ну, я уже не совершаю таких вещей, которым я должна писать четверку. Да? То есть вот, нужно каким-то образом, не знаю, ввести в рабочее состояние шестой и седьмой шаг, ввести их в режим действий. Не просто в какой-то внутренней готовности и там, молитвы, просьбы, чтобы папа что-то у тебя забрал. Вот. И когда ты начинаешь вот это вот преодоление, да, не орешь в ответ, не отстаиваешь там свою недвижку, свои деньги, свое время, а отдаешь, потому что отец — это отдавать. И ты знаешь, что нет у меня сил, да, отдать это все. Да жалко мне, да жаба, да это несправедливо. Но я понимаю, что отец бы хотел, чтобы я отдала. Я прошу у него сил, Господи, помоги мне поступить так, как ты думаешь, что это правильно, как ты считаешь правильно. И он дает мне эту силу. И странным образом, да, вместо того, чтобы чувствовать себя оскорбленной, обделенной, там, обманутой, я чувствую себя абсолютно счастливой. И независимой вообще ни от этого человека, ни от этой недвижки, ни от этих денег, ни от всего того, как, казалось бы, да, меня лишили. Я каким-то странным образом получаю больше.
Спасибо, Надежда, что ответила. Лариса, что ты? Лариса поставила свои три единички. Пожалуйста, Лариса, микрофон свободен. А, всем привет, Лариса, алкоголик. Надюш, спасибо за твою спикерскую. Очень многое отзывается. Вот хотела тебя спросить, потому как сама от этого мучаюсь, что тебе папа говорит насчет бросить курить?
Спасибо, Ларис. Вопрос хороший, но я папе этого вопроса не задавала. На сегодняшний день я спокойно себе курю с чашечкой кофе, и для меня это удовольствие. А иногда я понимаю, да, что нужно позаботиться о своем теле, опять-таки, да, но сегодня у меня нет такой готовности бросить курить. И я пока не бросаю. Спасибо.
Спасибо, Лариса, за твой вопрос, за твой ответ. Надежда, за твой ответ. Регина ставит 3 единички. Пожалуйста, Регина, задавай вопрос.
Добрый вечер еще раз всем, Регина, алкоголик. Вопрос такой, вот скажите, пожалуйста, вот с момента, когда вы приняли решение бросить употреблять, были ли у вас срывы? И если были, то как вы с ними справлялись, и сколько их было, и, ну, там вот, вот в этом вопрос заключается. Спасибо.
Спасибо, Регина, за вопрос. Ну, во-первых, не на вы, а на ты. Ты такая же алкашка, как и ты, а может, еще и похуже, да, потому что ты молоденькая девочка, а я прохерачила всю жизнь, так что мы одинаковые, мы прекрасные и одинаковые, только на ты. У меня, слава богу, у меня не было срывов. То есть, как вот я зашла в программу, так вот какое-то долгое время я была на эйфории, а потом я уже была настолько в шагах, что... Нет, слава богу. Был один пресрывный момент, когда я понимала, что... Кто-то как-то сказал на группе, да, что если ты разул тапочки, то тебя уже ничего не остановит. Но пока ты в тапочках, пока ты ходишь по дому в тапочках, еще не разулся, не переобулся, чтобы зайти в магазин, еще есть шанс, да. И вот я вот была вот в этих тапочках, готова их снять. У меня там свекровь вынесла мозг. И все, что мне хотелось, это купить пойло и заткнуть мою голову, потому что внутренняя там обида, злоба, все это было так много. Это было в начале этапа выздоровления. Но эмоции меня накрывали, и я прям уже понимала, что я вхожу вот в этот... штопор, когда меня уже несет, у меня перед глазами только одно, да, вот это. И я, нам рекомендуют иметь доверенные лица. Я 10 людям написала смс, нужна помощь, да, нужно поговорить, нужна помощь. Потому что, я не знаю, люди, я могу, допустим, телефон не всегда же у меня в кармане, да, я могу только вечером увидеть, что мне кто-то писал там. И ответил человек, наш брат, ответил, он вообще в Майами где-то, с какого-то чата я его достала, я даже не знала, короче, человек из Майами ставит на колени девочку в Болгарии, и мы с ним молитву первого шага. И отпустила. Отпустила. 2 часа я оставалась до группы, я их дотянула. Он говорит, займи чем-то руки сейчас, просто чтобы руки были заняты. Займи чем-то руки и на группу. И все. Я уже с группы вышла абсолютно спокойным человеком. Группа – это вещь, конечно же. Спасибо, Регина, за вопрос.
Надежда, спасибо за твой ответ. И вот еще поступил вопрос. Евгений пишет. Надя, бывает ли у тебя депрессивное состояние в трезвости? Если да, то как ты с этим справляешься? Пожалуйста, вот вопрос от Евгения.
Нет, с того момента, как я в программе, у меня нет депрессивных состояний, мне просто некогда. И выполненная, четко выполненная 5, 9, да, и ежедневное служение Божьим детям, они сделали меня, в совокупности все это сделало меня полноценным человеком. Вот полноценным, такой, как Бог меня задумал. Да, иногда я заваливаюсь в тот или иной дефект, но слава богу, что я узнаю его в лицо. Я понимаю, сейчас лень, сейчас там зависть, надо менять одно на другое, попросить у папы сил, там, да, чтобы я заменила одну эмоцию на другой поступок, как правильно, как должно. И, нету, я все время занята. И, как выясняется, это единственный для меня возможный способ жизни быть счастливой. Потому что как только мне захочется уединения, я превращаюсь в такую улиточку с рожками, не трогайте меня, я залезаю в свой домик, а в этом домике, да, я знаю там все мои дефекты, депрессники и все прочее. Поэтому я просто все время наружу, я все время с людьми, я все время занята, или семье служу, или на работе служу, или коллегам служу, или просто там на улице кому-то там что-то помогаю, собак кормлю. То есть мне все время есть что делать. И я все время, всю дорогу я разговариваю с Богом. То есть, когда никого нет, я даже с ним разговариваю в голос. Когда вижу что-то смешное, да, пап, посмотри, какая ржака. Или когда вижу что-то красивое, пап, посмотри, какую ты красоту создал. Как ты только умудрился, это невероятно красивые вещи. Я все время разговариваю с ним. А когда ты разговариваешь с Богом, ты не можешь быть в депрессии, потому что тебя сразу же плющит от радости. Спасибо, Евгения, за вопрос.
Спасибо, Надежда. И время нашего собрания подходит к концу.